И среди этих христиан были и юноши, и девушки, и дети, и мужи, и жены, и старики, и старухи. И сотни, тысячи и тысячи этих христиан стояли на своем, что нет, Христос есть Бог. Спрашивается, почему они были так упрямы? Те, кто их пытал, многие, видя их мужество, сами обращались ко Христу, потому что их поражало это мужество. Что, почему так? Откуда у них такая сила? На чем она зиждется? Неужели нельзя их как-то убедить, что это какое-то вредное заблуждение? Ведь достаточно веровать в душе и внешне полностью исполнять то, что требует государство. И будешь жить спокойно и веруя хоть в Христа, хоть в кого. Почему они не могли отказаться от этого? Потому что сам Христос сказал: «Если вы меня исповедуете перед людьми, то и я вас исповедую пред Отцом моим Небесным. А если отречетесь от меня перед людьми, то и я отрекусь от вас пред Отцом моим Небесным». И поэтому они были тверды. А как же они имели возможность переносить такие страдания? Многие из нас даже к зубному врачу идти боятся. И обычно часто человек мучается, идти ли ему на операцию какую-то или нет, хотя все всегда уже давно под наркозом делается и так далее. Мы ужасаемся, когда скальпель прикасается к нашему телу. А тогда не было никаких обезболивающих средств. И они шли на эти пытки. Что ими движело? Со стороны это выглядит как религиозный фанатизм, как какое-то безумие. А на самом деле это имеет определенную природу, сверхъестественную. Дело в том, что почему вот эти люди, и благодаря этим людям как раз мы не только в ту эпоху церковь сохранилась, но и даже в нашу эпоху, в которой мы с вами живем, потому что еще 50 лет тому назад быть священником — это значит знать, что в один прекрасный момент тебя как минимум посадят, а как максимум расстреляют. Вот у меня был прадед священник, его расстреляли, старика, в 38-м году. А митрополита Серафима, уже 80-летнего старика, пришли в дом, хотя он был уже на пенсии, на покое, взяли на носилки, отвезли в Бутово и там расстреляли. Старика уже. То есть никогда человек не знал. И каждый, кто в это время ходил в храм, он знал, чем он рискует. И все же эти люди сохранили для нас церковь. Она стала маленькая, количество людей, ходящих в храм, очень сжалось. Но только благодаря тому, что они мужественно ходили, хотя это было очень страшно и очень ответственно. И все время находились молодые люди, которые думали: ну, послужу месяц, пусть меня посадят. И они шли, и их сажали. И очень немногие выжили. Я знал одного такого человека, я с ним познакомился, когда ему было уже 70 лет. Он стал монахом в 15, был посвящен молодым юношей в священники, стал архимандритом сразу же, потому что епископ, которого посвящал, сказал, что это тебе на будущее. И после того, как он возвел в сан архимандрита, его тут же взяли в тюрьму. И он отсидел около 25 лет по разным лагерям. Он же знал, на что идет. Спрашивается, зачем? Ведь достаточно было просто пустяка. Но вот один мой дедушка, хотя тоже был сыном священника двоюродный, он просто думал, куда ему поступать. В духовную академию или в Московский университет. И поступил в Московский университет, потому что началась революция. И ему сразу было понятно, что если он поступит в Московскую духовную академию, то это кончится вот либо расстрелом, как в 18-м году, митрополита Вениамина расстреляли, и митрополита Киевского Владимира, либо еще каким-то чем-то ужасом. И сам сделал выбор. То есть пошел как по светской линии. Вот. Хотя отец и дед, и прадед были священниками. То есть человек сам как бы делает выбор. А почему дает, человек делает выбор в сторону то, что ну как бы невыгодно? Вот представим себе, две кассы и две очереди. И мы видим, что человек подходит и становится в длинную очередь. Мы думаем, либо он плохо видит, либо он какой-то ненормальный. Потому что любой человек, я вхожу в вагон, куда я сяду? Я сяду по ходу поезда и у окна. Почему? Это лучшее место. Мне предлагают две работы. Интересную, близко к дому и высокооплачиваемую. А я выбираю далеко от дома, тяжелую и низкооплачиваемую. Кто я? Я ненормальный. Потому что нормально выбирать поближе к дому, высокооплачиваемую и интересную. Спрашивается, что же заставляет людей выбирать то, что им принесет тюремное страдание? Это как минимум, а как максимум даже смертоубийство. Живая связь с Богом. Потому что человек, когда обрел Бога, это есть такая драгоценность, о которой в Евангелии сказано, что Царство Небесное подобно купцу, который ищет драгоценных жемчужин. И когда он находит ту жемчужину, которая ему нужна, он продает все, чтобы купить эту жемчужину. Поэтому, когда человек познал Бога, и у него стоит выбор, мое благополучие или Бог, он выбирает Бога. Моя семья или Бог, он выбирает Бога. Моя страна или Бог, и он выбирает Бога. Он, потому что то, что человек познает в Боге, это ни с чем не сравнимо. В Евангелии это называется блаженством. Для человека, который этого не знает, это кажется ему диким фанатизмом. Потому что он не понимает, за что человек трудится, за что человек страдает. А в чем дело? А дело что в том, что рухнула стена у этого человека и Бога. Между ними они соединились вместе. И человек не только на деле отказаться от Бога, а он даже мысленно боится эту мысль принять хотя бы на минутку. Как же это я откажусь от того, что представляет для меня самую высшую важную драгоценность, которая для меня важнее всего на свете, важнее даже самого драгоценного, что есть у человека, это его собственная жизнь. Гораздо важнее. И вот тогда становится понятно. Вот лежит предмет, и мне его хочется взять. И у меня такого нет. Но я понимаю, как только я его возьму, я разрушу свои взаимоотношения с Богом. То есть совершится грех. Произойдет ужасно. Я сделаю то, что ненавистно для Бога. Я украду. И я это не сделал никогда. Почему? Потому что мои отношения с Богом, они для меня гораздо важнее любого предмета, даже очень жизненно необходимого. Гораздо важнее любой красавицы, как бы она мне ни понравилась. Она важнее любых денег, которые мне будут предлагать. Почему? Потому что я знаю, что то, что я имею, за деньги я это никогда не куплю. Это за деньги не покупается. Есть такие вещи, которые за деньги купить невозможно. И вот это как раз и дает вот это соединение человека с Богом. Поэтому и вторая лекция у нас будет посвящена покаянию. И я постараюсь рассказать о том, как это происходит. Как любой человек, отдельно взятый, вот он стоит на остановке, или в очереди в магазине, или где-нибудь трудится на работе, как его можно научить подойти к нему и сказать: «Слушай, дорогой, хочешь ли ты ощутить небесного блаженства? Хочешь, чтобы оно было всегда с тобой? Хочешь бессмертия? Хочешь познать, что такое Бог? Давай я тебя научу православной вере». Если он захочет, то его можно этому научить. И первый урок в этом классе, где учат Царствию Небесному и как в него войти, это урок о покаянии. Насколько это важно. Поэтому сегодня мы поговорили о грехе. И в завершении этой темы скажу еще тоже очень важно, потому что многие люди как бы удивляются, почему Христос пришел на землю как человек, почему он жил среди людей, почему он собрал своих учеников и только им рассказал о Царстве Небесном. Почему он дал себя в руки своим противникам? Когда ведь его пришли арестовывать, они не могли к нему подойти. Они только приблизились и упали. Потом встали, подошли опять и опять упали. И пока он не сказал, не отдал себя им в руки, они не могли даже его взять. Спрашивается, в нем была такая сила божественная, которую даже враги не могли преодолеть. Почему же он дал себя убить? Зачем это нужно? Вообще нельзя ли каким-то иным путем спасти человека? Представим себе, что это не отец Дмитрий приехал в Екатеринбург, а по проспекту Ленина идет 40-метровый архангел с огненными крылами и огненным мечом. И говорит: а ну-ка, голубчики, бывшие пионеры-комсомольцы, коммунисты, вон из своих домов. И от его голоса полопались все окна в городе. И все высыпали на улицу. А кто не высыпал, сгорел бы заживо. А теперь он сказал: а ну-ка, вставайте в пыль на колени все, кто в чем. И все бы встали. А теперь, ну-ка, все хором кричите: каюсь в своих грехах. И весь Екатеринбург бы закричал: каюсь. Что бы это было? Для Бога устроить это не составляет никакого труда. Спрашивается, почему же он этого не делает? Многие так и люди говорят: что же Бог смотрит? Вот война в Чечне, вот мафия, вот там то. Как же вот, если ваш есть Бог, почему же он не вмешивается? Действительно, послал бы архангела, и уже все газеты всего мира затрубили. Вот Екатеринбург покаялся. А дальше Тюмень на очереди. А на самом деле никакого покаяния бы не произошло. Что произошло? Произошло элементарное насилие. Насилие. А Бог хочет только одного. Как всякий отец хочет. Можно взять любого непослушного сына. Взять палку с гвоздями и бить его до тех пор, пока этот сынок не скажет: папочка, я тебя люблю, и ты меня прости. С помощью палки с гвоздем можно любого самого непослушного заставить и сказать: каюсь и прости. Но и даже сказать: люблю, но любви не будет. Любовь – это и есть дело добровольное. Поэтому Господь, Он только явил Себя миру, и каждый, кто захотел, тот к Нему пристал, как ученик. Стал слушать его слова, стал исправлять свою жизнь. Спрашивается: ну хорошо, допустим так, но зачем ему было приходить? Он послал бы в мир какого-нибудь пророка, ведь посылал же раньше пророков, пророк Моисей, пророк Илья и других пророков, и через пророка бы передал людям бы, что нужно делать. А люди бы уже, кто захотел, пошли. Как это объяснить? Тоже очень просто. На таком примере. Представим себе, что мы идем по лесу с вами. И мы видим гнилое дерево. Вот оно наклонилось уже, и мы видим, что там такое дупло, что если будет более или менее сильный ветер, то оно упадет. А при корне этого дерева вот такой большой муравейник. Если дерево упадет, то муравейник будет разорен. И нам стало очень жалко этих муравьев. И нам захотелось их спасти. Как нам это делать? Если мы будем этих муравьев на нашем русском языке убеждать, чтобы они покинули свое жилище, они подумают, что это какой-то гром с неба. Они нас не воспримут. Если мы будем этих муравьев пытаться оттаскивать в другое место, мы увидим, что они тут же побегут назад, потому что они не понимают, что с ним происходит. Единственный способ нас убедить их, это самому стать муравьем и на их муравьином языке постараться убедить их, что им угрожает опасность. И тот, кто за тобой пойдет в безопасное место, тот будет спасен. Вот так же сделал и Господь. Будучи всемогущим Богом, Он стал беззащитным человеком. И сам же отдал себя на смерть, будучи бессмертным Богом, для того, чтобы спасти людей. И только человек совершенно тупой или абсолютно бессовестный, после того, как он услышал о Христе, не захочет стать христианином. Потому что, значит, он равнодушен вообще к самому святому, что есть на свете. Поэтому, чтобы нам задуматься серьезно о своем грехе, а грех, еще раз повторяю, это то, что нас отделяет от Бога, каждому из нас нужно обязательно не один раз прочитать Евангелие, чтобы убедиться в святости Сына Божия, который сошел с небес, чтобы нас спасти, и для того, чтобы и нам стараться начинать уже быть его учениками. И начинать ходить в школу учиться. Потому что самым главным делом его на земле было создание церкви, которая чудесным образом дожила до наших дней. Через 1994 года после Рождества и все-таки церковь существует до наших дней. Пережила такое, вот даже в нашу эпоху, те люди, кто уже седой, они это помнят вообще, что было. Ну и даже сейчас можно посмотреть, во что превратили храмы, можно как бы догадаться. И уж про дом Ипатьева тоже, конечно, в Екатеринбурге все слышали. Что какова была цена, и все-таки она устояла, вот эта школа. И она действует. Даже так про церковь и говорят, действующая церковь. А вот так бывает, что церковь-то действует, а мы занимаемся чем-то другим. Нам как бы это неинтересно. Для нас как бы это второстепенно. Разве это не ужасно? Это и есть проявление греха. Хотя мы ничего плохого не делаем. Мы не мафия, мы не грабим, мы не спекулируем, мы не убиваем, мы там ничего в карты никого не обыгрываем. Но вот это вот равнодушие к Богу, это и есть грех. Грех – это есть состояние души человека. И вот это нам нужно по возможности. Пока мы живы, надо победить. Почему? А потому что в Писании сказано, смерть грешника люта. Она неизбежна. И лютость ее заключается не в том, каково она будет по свойству. Там автомобиль нас переедет, или, так сказать, мы от рака умрем. Не в этом дело. А то, что нас ждет потом. Думали ли мы серьезно о том, что если мы умрем в среду, что мы будем делать там в четверг? Оказывается, нет. Мы думаем о том, что мы будем делать здесь завтра или сегодня вечером, а то, что нас ждет на том свете, мы не думаем. И пусть никто не надеется, что после того, как он умрет, он исчезнет. Трава вырастет и все. Нет. Душа бессмертна. И вот об этом нужно нам позаботиться. Именно поэтому мы плачем на похоронах. Именно поэтому мы не можем согласиться с тем, что душа умрет. Нет? И даже, я помню, удивился, когда Брежнев хоронил Суслова, он, обращаясь к покойнику, говорил, прощай, дорогой друг. Если прощай, дорогой друг, так значит душа жива. Либо ты сумасшедший, потому что ты обращаешься к тому, кто тебя не слышит. То есть человек подспудно, даже не осознавая себя, признает бессмертие души. А уж нам-то черт теперь не признавать. Нас теперь за это в тюрьму не посадят. Ну вот, на этом я закончу. Второй вопрос. Если человек психически нездоров, это не значит, что в него вселились демоны? Нет, не значит. Потому что психическое заболевание может быть от чисто химических причин. Или чисто сосудистое заболевание. Изменение в сосудах головного мозга может дать психическое заболевание. Вот. А одержимость демоном – это уже совершенно как бы другого свойства. Вот. И более того, даже людям, одержимым демонами, им могут помогать психотропные средства. Снимать напряжение, помогать и так далее. Поэтому даже бесноватым людям совсем не возбраняется обращаться к психиатру. Может от этого быть большая помощь. Почему является грехом читать восточные учения? Почему учение Рерихов – грех? Как почему? Потому что учение Рерихов отделяет человека от Христа. Потому что это учение лживое. То, что проповедует Рерих, это ложь. Это никак не соответствует Евангелию. Это чисто такое бесовское наваждение. Это есть некий соблазн. Спрашивают, а почему нельзя читать? Читать можно. Но тут вот в чем дело. Представим себе два человека. Один абсолютно здоровый, не пьющий, другой хронический алкоголик третьей степени. И вот перед ними стоит рюмка вина. Спрашивают, можно пить вино? Здоровому, конечно, можно. Алкоголику ни в коем случае. Поэтому, если человек здоров, если он христианин, если он стремится к Богу, а это и есть духовное здоровье, тогда он может читать что угодно. Это ему никак не повредит. Если человек неустойчив, если человек ищет, зачем же ему идти ложным путем? Сперва надо встать на ноги, а потом уже и изучать иные восточные учения. У меня умер ребенок, 5 дней от роду, некрещенный. Можно ли упоминать, и что с его душой? Учение церкви о том, что происходит с душой ребенка, новорожденного, некрещенного после его смерти, нету. Некоторые святые отцы говорили так, что некрещенный ребенок, он не наследует райской жизни, но и не мучится в аду. Мы же знаем, что первые мученики за Христа были 14 тысяч вифлеемских младенцев, которых убил царь Ирод. Церковь их прославляет как первых мучеников, и есть им даже специальный день после Рождества, который им посвящен. И на основании этого, хотя, конечно, тогда никакого крещения над ним не производились, но Господь взял их на небо. Поэтому, если ребеночек умирает новорожденным, следовательно, он либо болел уже в утробе матери, либо по халатности врачей нарушили его здоровье. Фактически он был, значит, убит. Либо мать перед этим делала несколько абортов, чем изуродовала свое чрево и тоже нанесла вред своему будущему ребенку, и поэтому он умер. Тоже, поэтому он является мучеником. Поэтому мы надеемся, что Господь примет этих младенцев. Поминовения в церкви некрещенных нету. Но в церкви у нас есть такой святой, мученик Уар. Ему дана благодать молиться за некрещенных и даже вымаливать их. Мы знаем, что одна женщина, блаженная Клеопатра, молилась мученику Уару за своего умершего некрещенного сына. И ей было открыто, что за молитву мученика Уара ее сын спасен. Поэтому церковь рекомендует всем тем, у кого умер кто-то из родственников некрещенных, молиться мученику Уару. Можно взять минею в церкви, списать оттуда службу ему, там есть прекрасные молитвы, прекрасные стихиры, и этими стихирами и канон читать мученику Уару в память некрещенного младенца. Подробно о грехе смертном. Смертный грех и несмертный грех. Это классификация, конечно, не православная, а западная. Хотя в Священном Писании у апостола Павла и у апостола Иоанна Богослова употребляется такое понятие. Но сама классификация нет. Поэтому мы считаем, в учении церкви это содержится, смертными грехами те, которые это главные страсти человека, которые препятствуют человеку видеть Бога. Гордость, сребролюбие, чревоугодие, зависть, блуд, уныние, многоглаголение и сребролюбие. Вот эти основные страсти, коим болен каждый человек, только в разной степени, являются смертными грехами. Что такое хула на Духа Святаго? По учению святых отцов, хулой на Духа Святаго является всякий произвольный грех. Когда человек знает, что грешно, и все равно настырно это делает, этим самым он отгоняет от себя Святаго Духа. Одно дело грех невольный, а другое дело, когда невольно согрешил. Ну, сгоряча там, еще не подумав, так сказать, по неопытности. Вот. А другое дело, когда человек знает, что грех, и намеренно это делает. Вот. Тогда это абсолютно человека лишает благодати Божией, и человек, который такими грехами согрешает, он очень в скором времени теряет всякую веру. Прошу ответить на два вопроса. Как можно в наше время иметь постоянного духовника? Кому надо обратиться? Постоянным духовником называется священник, которому исповедуешься постоянно, кому-то одному. Надо обойти всех священников в городе, выбрать наиболее подходящего для себя самого. И ходить к нему на исповедь. И постепенно возникнут вот такие необходимые отношения, как духовного отца и духовного чада. Вот. Если произойдет ошибка, можно поискать другого. Если вдруг как бы не угадаешь. Но часто менять тоже плохо. Если мы будем часто менять врача, мы никогда не выздоровеем от своей болезни. Поэтому нужно быть обязательно последовательным. Психологи утверждают, что человек хорошо воспринимает первые 40-50 минут. Затем его внимание рассеивается. Он отключается. Служба же в церкви, как и 100 лет назад, 3-4 часа. Возможно, в наш век, когда человек перегружен различной информацией, было бы целесообразно сократить службу до 2 часов. Любой человек, начинающий, может сократить себе службу до 2 часов. Каким образом? Прийти на час позже. А для тех, кому мало 4 часов, не надо их обкрадывать. Поэтому каждый уж, если немощный человек не может выстоять 3 часа, но приди на 2,5. Вот мы тоже в своем храме, у нас всеночная обычно идет 3,5 часа, 4 вместе с проповедью. И вот я замечаю, многие прихожане приходят позже на час. Просто им тяжело. Кому тяжело, пожалуйста. Вот, потому что служба, конечно, она для всех. И каждый по силе своей. Для начинающего нужно поменьше. Для тех, кто уже вошел в церковную жизнь, он готов молиться с утра до вечера. Ему даже жалко из храма выходить, когда служба кончилась. Поэтому тут должен уже регулировать человек сам. Поэтому я считаю, что неправильно делают те духовники, которые обязательно принуждают человека быть от начала до конца. Потому что это не всем по силам. Когда будет человеку по силам, ну бывает просто у человека вот больные ноги. Ну что тут сделать? Почему почти все люди Божии кончают свою жизнь мученически? Ну, во-первых, не все, но очень действительно многие. Потому что они последовательно являются учениками Христовыми. А ученик не больше учителя. Если сам учитель окончил свою жизнь на кресте, то это удел всех учеников Христовых. И Господь своим ученикам не обещал ни денег, ни царских палат, ни отменного здоровья, Господь всем обещал, у нее такие слова. Каждый, кто желает жить благочестиво, будет гоним. И еще сказал, многими скорбями надлежит вам в нити в Царстве Божие. А что-нибудь вообще в нашей жизни без скорбей достигается? Даже просто себе дачу построить, сколько нужно терпеть лишений, сколько труда. Но дача – это временное жилище всего лишь на лето, в течение нескольких лет, может быть, двух десятков. А жилище себе на небесах устроить требуется еще больше трудов, еще больше потов, еще больше кровей. Если батюшка наказывает подчиненного по лжесвидетельству, как относиться к батюшке? Да, батюшка не Бог, конечно, батюшка может ошибаться. Но дело в том, что шило в мешке не утаишь. Всегда правда откроется. И она все равно восторжествует. Христианин должен всякую, даже напрасленную, принимать со смирением. Раз это попущено Богом, значит, это для меня спасительно. Если Сына Божия, Иисуса Христа, называли Вельзевулом, то как же должно называть его учеников? Поэтому нет ничего страшного, если человек невинно потерпит. Я недавно читал случай, как в 19 веке одного священника обвинили в убийстве. И он был на каторге. Его пожизненно отправили на каторгу в Сибирь, в кандалах. А все дело в том, что он был в доме, а преступник вошел в его дом и руки свои кровавые вытер об его шубу. Вот. И было такое свидетельство, что он... И он ни в коем случае не стал признаваться. А почему он не стал признаваться? А потому что на следующий день этот преступник пришел к нему на исповедь и раскаялся. А священник не имеет права рассказывать то, что мы сказали на исповедь. И он знал, кто преступник единственный. И он вынужден был пойти на каторгу. И только уже к концу его жизни это выяснилось. А преступник тот никак не мог набраться мужества, чтобы самому признаться. Вот как поступает настоящий христианин. Но это, конечно, кто как может. Это совсем непросто взять из-за другого человека пойти на каторгу. Но зато прошло 100 лет, а мы про этого священника в книгах читаем. А многие из нас умрут, и даже внуки забудут, как нас звали. Только мучительно припоминая, а мой папа Николай Васильевич, значит, дедушка был Василий. А вот такой след оставить, что про него в книгах писано, и эту книгу будут еще другие поколения читать. Вот сейчас эту книгу переиздали, что какой был священник. Там его и имя, и где служил, какой человек. Он оставил след. Очень важный духовный след. Как избавиться от проклятия отца детям его и бывшей жене? Ну, во-первых, всегда, когда один человек проклинает другого, всегда можно постараться как-то с ним помириться, чтобы не было между ними зла. Если человек никак не хочет мириться, то как избавиться от проклятия? Очень просто. Нужно никогда не придавать значения этому проклятию. Не быть суеверным. Господь нам заповедовал, как отвечать на проклятие. Он сказал, благословляйте проклинающих вас. Поэтому, если кто нас проклинает, надо сказать, да будет Бог благословен отныне и до века. Да пошлет Господь тебе доброго здоровья и всякого благополучия тебе и всем твоим близким. И да подаст тебе спасение души, а если хочешь денег, на тебе. И подарить ему коробку конфет, и все. И не бояться никаких проклятий. Что нам страшится, когда с нами Бог? Кто нас? Господь Спаситель мой и Защититель живота моего. Кого убоюсь? Что мне может сделать человек, если отправлял евреев на убийство и занятие территорий других народов? Не только Бог благословлял, но... И Святая Церковь благословляла русское воинство на убийство. И благословляла Александра Невского, чтобы потопить шведов в озере. Вот. И благословляла и во Вторую мировую войну наше воинство. Во многих соединениях воинств служили молебны. И благословляла освобождать Европу.
благословлял. Почему?
Для того, чтобы сохранить веру, для того, чтобы отстоять справедливость. И если дело в том, что вот просто для примера, какие народы, территорию которых освободили евреи, населяли эту землю. В частности, вот у одного народа был такой обычай. Первого ребенка приносить в жертву Молоху. Что такое Молох? Был огромный бронзовый бык, под которым разводили костер. И когда он раскалялся до красна, туда бросали грудных младенцев. Вот такой обычай был в этом народе. Не подлежал ли этот народ со всеми его обычаями уничтожению? Конечно, подлежал. И поэтому Господь избрал евреев, чтобы они явились этим орудием. Орудием уничтожения вот этого зла. Некоторые проливают горючие слезы по поводу того, что испанские конкистадоры уничтожили цивилизацию инков и ацтеков в Южной Америке. Они многие знают, что они приносили в жертву людей по 300 тысяч человек ежегодно. Что они приносили в жертву людей таким образом. Они кидали их на пики, и они каменными ножами вскрывали грудную клетку и у живого еще человека вынимали сердце. Поэтому то, что уничтожена эта цивилизация, это слава Богу. И то, что Господь избрал испанских конкистадоров, которые тоже были, так сказать, не больно какие нравственные люди, простые, так сказать, вояки, но все-таки они имели понятие о Христе, имели понятие о грехе, имели понятие о покаянии, хоть не были они православными, но все-таки были католиками, все-таки какое-то принадлежность ко Христу было. Поэтому не надо думать, что если идет война, то это всегда зло. И то, что с нашей матушкой Россией случилось, почему эта маленькая горстка большевиков, которой было всего 50 тысяч человек, они смогли взнуздать такую огромную страну и поставить ее на колени, и благодаря им уничтожить 100 миллионов человек, русских мужиков, самых отборных, самых лучших. Почему это так случилось? А потому что эти мужики нравственно сгнили. Что маленькая кучка бандитов, приехавших из Швейцарии, смогла организовать такое вообще действие, такую гражданскую войну. И в ней победить. Так что это все произошло совершенно не случайно. Это произошло за грехи. Произошло в очищении. Почему именно через 70 лет опять церковь получила свободу? Почему не через 60? А именно все те уже умерли. Мы теперь новый народ. Мы начинаем все сначала. Мы заново должны креститься, как Русь при князе Владимире. Мы такие же дикие племена, которые жили тогда вокруг Киева. Мы все начинаем сначала. Нам дается еще один шанс.
Была державная Россия. Была великая страна. С народом мощным, как стихия, непобедимым, как волна. Но под напором черни дикой, предложенным призраком свобод, не стало родины великой, распался скованный народ. Клочки разорвана порфира, растоптан царственный венец, и смотрят все державы мира, о, Русь, на жалкий твой конец. Когда-то властная царица, гроза и страх своих врагов, теперь ты, жалкая блудница, раба, прислужница рабов. В убогом рубище нагая, моля о хлебе пред толпой, стоишь ты, наша мать родная, в углу с протянутой рукой.
Идите поклониться Царю нашему Богу. Идите поклониться и преподим Христу Царю нашему Богу. Идите поклониться и преподем самому Христу Царю Богу нашему. Идите поклонимся и преподем Oh.
посетить.